Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с нашим гостем, историком, кандидатом культурологии, доцентом гуманитарного Екатеринбургского гуманитарного университета Суворовым Дмитрием Владимировичем. Мы продолжаем беседовать на тему из цикла передач «Православие и культура». Ну, Дмитрий Владимирович, давайте все-таки, так сказать, вот вернемся к истокам, да? Когда мы можем четко понимать начало вот этого термина «православная культура», когда это, вот это понятие начало формироваться, и мы можем, так сказать, об этом говорить, начало православия в культуре?
Ну, вы знаете, это как раз очень легко вычисляется, потому что, смотрите, старт христианства,
да.
Вот, то есть все то, что мы знаем по...
От Византии.
Нет, еще гораздо раньше.
Гораздо раньше.
Смотрите, ну, старт христианства – это, естественно, 33-й год, так сказать. Вот начало, то есть первое поколение христиан – это четко еще в рамках раввинистического иудаизма, как вы знаете. Второе поколение, когда появляется апостол Павел, это же второе поколение христиан. Вот размежевание, потому что... Иерусалимский собор, известный в истории христианства, самый первый, на котором апостол Павел лично участвовал, это вот фактически старт самостоятельного плавания христианства, потому что были приняты постановления, как вы знаете, на Иерусалимском соборе, отменяющие многие ритуалы раввинистического иудаизма, в частности, отменяющие пищевые запреты, отменяющие обрезание, там, то есть то, что как бы... та пуповина, которая соединяла христианство с раввинистическим иудаизмом. Вот. И совсем рубеж 70-й год, карательная экспедиция римлян против великого иудейского восстания, разрушение Иерусалима, и, как вы знаете, две группы населения Палестины в этом восстании участия не принимали. Это фарисеи и это христиане.
Угу.
Вот. Они уцелевают, потому что всех остальных римляне просто зачистили. Вот. С этого момента начинается 2000-летнее рассеяние еврейского народа как раз. И фарисеи начинают выстраивать талмудический иудаизм, так сказать, с целью спасения народа, четко. Христиане в этот момент уже как бы идет вширь учения, так сказать, в греко-римскую среду, поэтому с этой минуты, кстати, греки и римляне начинают демографически преобладать в христианстве, все, эти движения разошлись. Христианство пускается в самостоятельное плавание. Это конец первого века нашей эры. И опять-таки никакой сенсации для любого человека, знающего, нет. До Миланского эдикта Константина Великого, до 313 года, христианство в подполье. Христианство в андерграунде. Восемь гонений, так сказать, это все хорошо известно. То есть даже не обязательно быть этим самым кандидатом наук, можно, не знаю, пойти в церковную лавку, почитать жития святых там, понимаете, и все. Там об этом все сказано. 313 год христианство выходит из подполья благодаря Миланскому эдикту Константина Великого. Начинается эпоха Вселенских соборов. Да. Почему? Потому что до этого времени вся энергия раннехристианских общин уходила на выживание. Значит, и пока никаких еще внутренних течений нет. Ну, как сказать, вернее, я сам себя перебью, внутренние течения были, конечно, так сказать, там со второго века уже идут какие-то интеллектуальные споры, а третий век, между прочим, в христианстве даже довольно жесткие конфликты внутри самих себя. Вот об этом все можно прочитать в трудах английского историка Эдварда Гиббона, который занимался историей христианства. После того, как христианство выходит из андерграунда, очень скоро становится официозом в Римской империи, начинаются Вселенские соборы, то есть начало упорядочения и выработки догматики, так сказать, ну, эпоха патристики, мы это все хорошо знаем. Вот с этой минуты, да, и совсем раздел, когда Римская империя делится на западную и восточную. Это конец IV, рубеж 4-5 века. Вот здесь совершенно четко мы можем с этой минуты констатировать, что раннехристианская мысль и сама христианская жизнь начинает развиваться вот так двукрыло. Потому что есть Западно-Римская империя, которой суждено было через 100 лет пасть, да, да. И начнется эпоха Западного Средневековья, и Восточно-Римская империя, которую потом произвольно назовут Византией. Кстати, сами жители этой империи этого слова не знали и никогда себя византийцами не называли. Это слово совершенно искусственное, которое возникло постфактум, когда этой империи уже не стало. Почему оно возникло? Константинополь в древности назывался Византий.
Византий.
Да, исключительно поэтому. Это примерно та же логика, по которой жители России в средние века называли московитами. Угу. Вот примерно тот же самый. А жители Восточно-Римской империи называли себя ромеями, то есть римлянами. Вот они помнили об этом. Но неважно. И вот с этой минуты, почему объективно развитие пошло с этого момента, потому что христианская церковь в Восточной и в Западной империи существовала немножко в разных условиях. В Восточной империи она существовала под зонтиком государства, в Западной империи, поскольку империя скоро рухнет, и церкви пришлось самой себе зонтик выстраивать. Mm-hmm. Да, поэтому, вот. А еще раньше как бы это уже на соборах определялось. Так вот, поэтому если мы используем слово «православие», кстати, это чисто русское слово, потому что, как вы знаете, в мире эта церковь называется греко-кафолическая, буквально Всемирная церковь греческого образца. Слово католики и кафолики – это одно и то же понятие, просто произношение на латинском и на греческом. Слово «Федор» у них произносится как «Теодор», «Ф» вместо «Т». Поэтому греко-кафолическая, римско-католическая. Всемирная церковь греческого образца, Всемирная церковь римского образца. Почему всемирная? Потому что первые-то ведь расколы были не между православными и католиками, а первые расколы были с древневосточным христианством, с монофиситами, монофиситами и монофилитами. То есть вот, которая сейчас коптская, эфиопская, армянская, сирийские церкви, там малабарская церковь. Вот первый раскол. Да, причем раскол на каком пункте? Как трактовать Иисуса Христа? Как Бога-человека или как только Бога? Монофиситы как только Бога. Всемирная церковь как Бога-человека. Вот первый раскол. Да, и поэтому самое до раскола православных и католиков еще 600 лет. Понимаете, 600 лет они существовали немножко в разных вариантах, но это считалось единая апостольская церковь. Да. И я думаю, вы прекрасно знаете, что пунктом, по которому они окончательно, так сказать, дезинтегрировались, был пункт о филиокве. То есть пункт об одном единственном догматическом варианте, откуда исходит Дух Святой. Да, у католиков от Бога Отца и от Бога Сына, у православных только от Бога Отца. Вот, собственно, сравнительно небольшой догматический пункт, и я скажу, может быть, вещь, которая, скажем так, прошу меня не бить заранее, вот, что совершенно не обязательно было из этого раскалываться. Я вам так скажу, потому что, в конце концов, догматические разногласия и до этого были, и после этого были. И, кстати, интересный факт, который, может быть, не всем известен слушателям. Инициаторы раскола 1054 года, папа Николай IV и Фотий, их ведь обоих в отставку отправили. То есть по обе стороны как бы баррикады никто этим рад не был, никто этим доволен не был, что возникает организационный раскол. Вот, и, а вражда возникла еще позднее, после 4-го крестового похода, когда крестоносцы в силу определенных обстоятельств оказались не у Иерусалима, а у Константинополя. Угу. Вот, тут уже вражда возникла. И это трагический эпизод, потому что, вообще-то, когда христиане против христиан, ничего в этом хорошего нет. И об этом еще апостол Павел в послании к Галатам говорил, если помните, как о грехе. Так вот, если вернуться в раннее христианство, то есть как бы старт того, что мы называем православной культурой, надо брать, естественно, в ранних вселенских соборах. Потому что когда вот в философии есть понятие патристика, святоотеческая философия, вот где-то в районе 4 века возникает вот как бы два направления. Одно, которое представлено, ну, самая яркая фигура — Августин Блаженный. Другое, самая опять-таки яркая фигура — великие каппадокийцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Да. Вот с этой минуты можно говорить о, знаете, в науке есть такое понятие — парадигма. То есть направлением мысли, направление рефлексий, вот западная и восточная парадигма. Вот с этой минуты можно в принципе вообще употреблять вот это словосочетание. Но, кстати, опять-таки должен вам сказать, что даже и тут как бы такие серьезные объективные исследователи, они обычно не говорят православная мысль, они говорят восточная традиция. Понимаете, она идет еще там Ориген, Филон Александрийский, так сказать. Вот это условно как бы восточная линия, восточная парадигма. Потом она будет осмыслена как православие. Вот примерно так. Понимаете? Да.
Дмитрий Владимирович, вот, что же такое все-таки в православии понимание слова «культура» и как оно начало осознаваться и пониматься? Как любовь к ближнему? Некоторые понимают, что именно слово «культура» – это есть некая любовь. Или если неграмотный крестьянин, как добрый самаритянин, помогал, допустим, и давал приют совершенно незнакомому человеку.
Из враждебного народа причем.
Вот, это был культурный человек.
Естественно.
Или в русской деревне было принято здороваться с каждым встречным, и это тоже считалось культурным. Да. Так, то есть культура – это некая боязнь оскорбить, скажем, неосторожным словом или поступком окружающих
так
людей.
Так дело в том,
понимаете?
Что...
То есть культура, да, мы понимаем как уважение к ближнему.
Так дело в том, что мораль и этикет – это тоже составная часть культуры. Понимаете, да, в этом все да. и дело, потому здесь нет никакого противоречия. Вот, а я бы хотел вот на какой момент заострить внимание. Дело в том, что если мы, например, говорим о культуре, вот как это формировалась православная культура, да и вообще христианская в целом, ведь там была очень интересная развилка. Ведь мы знаем прекрасно, вот если будем читать Евангелие, я специально оговариваюсь, мы остаемся абсолютно в ортодоксальном поле. Мы не трогаем апокрифы. Апокрифы, кстати, очень интересный документ, и, кстати, церковь ведь его стопроцентно не отвергла. Это ведь не то, что что-то анафемствование какое-то. Вот церковь просто четко сформулировала свою точку зрения, что это интересно и полезно для чтения, это цитирую. Это не я сказал, это постановление Вселенских соборов. Вот, но как бы за стопроцентную каноничность церковь ручаться не может.
Да.
Значит, мы сейчас сами себе сузим. Мы будем общаться только с каноническими Евангелиями. Синоптические Евангелия плюс Евангелие от Иоанна. Так вот, если мы будем смотреть внимательно, что там описано, то есть синоптические Евангелия, Евангелие от Иоанна, дальше Деяния апостолов, соборное послание. Но все, что в Евангелии. Что мы видим, какую картину? Первоначально христианство циркулирует в иудейской среде. Более того, до апостола Павла оно не выделяет себя в качестве отдельной религии. Так сказать, Христос сказал, если помните, не отменить, я пришел, но исполнить. Что исполнить? Ветхий Завет исполнить. Да. Хотя в проповеди Иисуса Христа, как мы знаем, некоторые пункты дезавуируют, некоторые положения Ветхого Завета. Ну, хотя бы отказ от адекватного возмездия в Ветхом Завете. Око за око, зуб за зуб, у Христа подставь левую щеку после правой. То есть его проповедь, безусловно, не была повторением. Она в целом ряде была новаторской и даже порывающей с каких-то моментов. Кстати, интересный факт. Христианство в эпоху Вселенских соборов абсолютно всерьез подумывала отказаться от Ветхого Завета.
Угу.
То есть эта идея обсуждалась на уровне Вселенских соборов. Ну, в конце концов, решили этого не делать, но сама идея показательна. Отпочкование христианства, как вы помните, после деятельности апостола Павла. И вот тут возникает чрезвычайно интересная развилка, которая как бы имеет к нашему разговору отношение. Дело в том, что как только христианство отпочковалось, как только оно пустилось в самостоятельное плавание, встал один очень интересный вопрос, который имеет прямое отношение к теме нашего разговора. Значит, во-первых, христианству нужна была своя собственная интеллектуальная традиция, которой у нее пока не было. Вот. У иудеев проблем не было, у них был Ветхий Завет. Понимаете, христианство, как вы помните, с Ветхим Заветом еще пока не определилось.
Да.
Значит, потом оно его включит. И слава Богу, что включит. Да. Хотя этика Ветхого Завета и этика Нового Завета не совсем совпадает. Там есть нюансы. Вот. Об этом, кстати, философ Василий Розанов писал впоследствии.
Угу.
Но стала совсем еще другая и очень интересная проблема. Как только христианство перестало быть чисто еврейским учением, как только прозвучало вот это знаменитое «не снелены не иудеи, а только сыны Божии», как только Иерусалимский собор снял ветхозаветные, так сказать, обряды и ограничения, в церковь хлынуло греко-римское население, третье поколение христиан уже греко-римляне преобладают абсолютно, понимаете? И самый такой простейший для такого человека со стороны, вот для рядового прихожанина аргумент, поднимите любые жития святых. Любые жития святых, а ведь большинство святых как раз падают на эпоху раннего христианства, самых популярных, Георгий Победоносец, Николай Угодник, там Пантелеймон Исцелитель, там, не знаю, покровительница нашего города,
Екатерина.
Так это все греко-римляне. Это все греко-римляне, понимаете? Это очень показательный факт. И вот тут встал вопрос, как относиться к греко-римскому культурному наследию. Оно же не христианское. И оно не могло быть, понимаете, ветхозаветный вариант, он тоже не христианский, но тут хоть какая-то пуповина, понимаете. Вот греко-римское наследие, это просто, как бы мы сейчас сказали, знаете, я издеваюсь, тлетворное влияние Запада.
Так,
понимаете, я уже просто издеваюсь немножко. Да,
потому но, тем не менее, это тоже культура.
Да, культура, но это культура для христиан, как бы совершенно постороннее, понимаете, для старта христианства.
И народное.
И более того, если брать официальную позицию Римской империи, чуть ли не враждебная, понимаете. Это примерно та же коллизия, которая вот сейчас обсуждается там, как относиться к американской культуре. Понимаете, это примерно та же коллизия возникла. И вот очень показательно, и это важнейшая развилка, и если хотите, это промысел определенный. Ведь была две точки зрения у ранних христиан. Одна точка зрения, которую, например, сформулировал Тертуллиан, отвергнуть эту культуру. Это вот то, что, кстати, сейчас такой соблазн, знаете, вот как бы все это нас не касается, понимаете? И очень показательно, что христианство по этому пути не пошло. Кстати, если бы оно по этому пути пошло, оно бы осталось узким, почти сектантским движением, понимаете? То есть ранние христиане в лице как бы самых лучших своих представителей, кстати, к которым относятся все патристы восточного направления, я особо это подчеркиваю, если бы это были только западные патристы, но ведь это была позиция и восточных патристов, тех же великих каппадокийцев, что мы не должны эту культуру отвергать, понимаете? И вот очень показательно, что патристы, отцы церкви, это же святоотеческая эпоха, они приняли историческое решение не отвергать эту цивилизацию, не отвергать эту традицию, а включить ее в свое собственное, как бы, вот, по-моему, это ответ на все практические вопросы, которые встали на старте у нас, понимаете? Потому что, скажем, если там Филон Александрийский, там, великие каппадокийцы, Григорий Синаид, там, понимаете, да тот же Дионисий Ареопагит и так далее, то есть люди, то есть они просто поняли гениальную вещь, которую потом через тысячу лет сформулирует Эразм Роттердамский, великий гуманист. Он встретил истину, считая ее христианской. Понимаете? Кстати, Эразм Роттердамский, как интересный такой курьез эпохи, всю жизнь поставил вопрос о причислении к лику святых Сократа.
Oh, no.
Понимаете? Кстати, у него была железная логика. Если мы причислили к лику святых ветхозаветных пророков, а они же причислены к лику святых, что у католиков, что у православных, обращая внимание. Почему их причислили? Они не были христианами. Илья пророк не был христианином там, и он не мог им быть до Рождества Христова еще 600 лет. Понимаете? Но появляется такой термин «христиане до Христа».
Да.
То есть люди, которые своей жизнью еще до прихода Спасителя фактически реализовывали то, что он будет проповедовать. Значит, но если это можно применительно к иудеям, почему это нельзя применительно к грекам? Вот. Да. Но до сих пор эта проблема не решена. Сократ до сих пор не канонизирован. И вообще не канонизирован ни один деятель древнегреческой культуры, между прочим. Вот. То есть тут какой-то барьерчик сохраняется, но сама постановка вопроса показательна. И вот я к чему хочу сказать, что раннее христианство принимает вот это историческое решение включить вот эту гигантскую совершенно, то есть вообще вот то же самое, ну что такое греческая философия, объяснять никому не надо, понимаете? Это же просто, ну, я скажу одну вещь, вот немецкий религиозный философ Карл Ясперс после Второй мировой войны, он введет понятие «осевое время человечества».
Угу.
То есть, что вот 400 лет, грубо, с 8 по 4 век до нашей эры, в мире происходит духовный переворот, который создаст современность.
Угу.
Он имел в виду греческую философию, там, китайскую философию, Библию, естественно, там индийскую религиозную мысль, и он написал поразительную вещь. Говорит, Иисус Назарянин приходит в мир, который сформировало вот это осевое время. В узком смысле это только библейская традиция, а в широком смысле это еще и Сократ, и Платон, и Аристотель, понимаете? И, может быть, даже Будда. Да. И вот я просто закончу свою мысль.
Да.
И с этой минуты возникает, кстати, патристика. Она бы никогда не возникла. Что такое патристика? Это первая в истории христианства собственная интеллектуально-философская парадигма. Вот. Те же великие каппадокийцы, тот же Августин Блаженный, она никогда бы не возникла, если бы не произошел вот этот великий и, если хотите, промыслительный синтез. Вот, вот этой нехристианской, языческой, подчеркиваю, культурной традиции, которая окажется включена в христианство. Кстати, христианская традиция, ну, библейско-христианская традиция, ее очень существенно скорректирует по многим вариантам. Любой человек, который занимается историей философии, знает, сколько революционных идей философии выдвинула Библия. Начиная даже с того, что мы время понимаем как линейное, ведь древние греки понимали время как циклическое. Все возвращается на круги своя. А мы с вами знаем, вот мы сейчас с вами беседуем, пройдет эта передача, и обратно ведь время не откатаешь.
Да.
Это Библия. Это Библия. Древние греки рассуждали в других концепциях. То есть это равновеликий синтез. Но в любом случае, что произошло, говоря современным языком? Взяли вот это вот в больших кавычках тлетворное западное влияние, включили его в свою собственную систему координат, и получился великолепный результат, абсолютно. При этом нравственные, кстати, категории христианства и нравственные категории античности совсем не совпадали, следовательно, что-то трансформировалось. Но самый простой вариант: Библия запрещает самоубийство.
Да, да.
В античности оно не только не запрещалось, в античности оно в ряде случаев даже культивировалось.
Да.
Понимаете? Да, вот, значит... Вот вам и ответ. Можно вполне как бы взять любое культурное, так сказать, влияние, любую культурную и как-то гармонизировать ее в рамках своих собственных представлений. Вот что и сделала христианская культура, и в частности та культура, которая потом будет называться православной.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, вот в одном из высказываний святых отцов Русской Православной Церкви говорится, культура с точки зрения православного мировоззрения есть живая развивающаяся система, а не застывшая форма. И поэтому формализация и механизация культуры противоречит христианскому духу и свидетельствует о ее вырождении. Это так, на ваш взгляд?
Это безусловно так, и я вам больше скажу. Формализация и как бы вот такой вот стагнация культуры – Да не только культуры. Вы знаете, вот в современном, я переведу вот в каком понимании. Вот, кстати, это очень интересный аспект, насколько, скажем, духовная мысль может пересекаться с современными философскими исканиями. Да. Сегодня существует наука под названием синергетика или теория систем. Одна из самых молодых, как бы, свежих наук. Да. Так вот, там черным по белому, так сказать, на уровне просто точных изысканий, что развитие любых систем, а в мире система все от галактик до молекул, оно не знает вообще такого понятия, как остановка. То есть любая система развивается либо энтропия, либо негантропия. Поясню термины. Энтропия – это распад. Вот если какая-то система начинает стагнировать, вот, кстати, у нас, например, в современной России очень популярен лозунг «стабильность».
Да, да.
Никакой стабильности в системах нет. Если провозглашают стабильность, значит, будет энтропия, да, будет распад.
Это что, некий самообман? Такой,
конечно, да? это самообман, и более того, это соблазн с религиозной точки зрения. Потому что, как великий русский ученый Владимир Вернадский сказал, в чем будущее мира? В набухании разумом. Помните, он эту формулировку знаменитая? Кстати, Вернадский был православным человеком, между прочим.
Это все равно, что истинный православный христианин проснется сегодня утром в 8 часов утра и скажет: «Все, товарищи, я пришел к Богу». И на этом точка, понимаете?
Ну, вообще-то это... Да. Ну, во-первых, это гордыня сумасшедшая. Да,
вот-вот.
Да, нет, просто дело в том, что любая система... Что такое негантропия латинская? Против антропии. Против энтропии. То есть энтропии подвержены, то есть распаду любые системы, если с этим не бороться. Я всегда говорю, если у вас в клетке канарейка, и вы ее не кормите, что с ней будет?
Да.
Помрет. Если у вас автомобиль, и вы не будете проходить техосмотр, что с ним произойдет? Он превратится в груду металлолома. Да. Это любая система. Любая система, оставленная без подпитки, без энергетики, так сказать, без усилий каких-то, она энтропирует. А нормальное позитивное развитие – это вот вкладывать, усложнять, так сказать, развивать. Только так все и развивается. Поэтому с этой позиции, вот то, что вы мне процитировали, это абсолютно правильно. Да. Это касается, кстати, любых вариантов. Это даже, могу сказать, это касается даже церковной жизни. Потому что ведь это же хорошо было известно очень многим светлейшим, как бы, умам, в том числе и православие, что если делать вид, что все, вот как бы остановились, застыли, или, так сказать, ничего не предпринимаем, духовной борьбы нет никакой, ходишь, соблюдаешь ритуал, это конец, это ничего, кроме застоя, а после застоя обязательно энтропия не последует.
Да, формальщина, да. Не зря, мы знаем притчу о мытарях и фарисеях.
Конечно,
да,
то конечно, есть и более того, мы же прекрасно знаем великое гениальное постановление Вселенских соборов о бредоверии, не христианство. То есть люди, которые будут ходить в церковь, ставить свечку, так сказать, бить поклоны и считать, что на этом все ограничивается, да, они вообще не христиане.
Да.
Ни православные, ни католики, никто. Это вообще не христианская позиция. Христианская позиция, в Нагорной проповеди все написано. Да. Понимаете? И это позиция духовного развития. Это позиция постоянного духовного обновления. Понимаете? То есть это Христос, ребята.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну а продолжим беседовать вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы будем в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.